Вы слушаете подкаст «Полетим, поглядим». Здесь мы рассказываем о городах так, что вам захочется их посетить. Сегодня мы с авиакомпанией «Ютэйр» откроем для вас еще один необычный и захватывающий маршрут для путешествия. В студии Юлия Купер и у меня в гостях Каролина Шипко, сооснователь сообщества и пространства «Культурный штаб» в Ханты-Мансийске. Каролина, привет.
Привет, Юля.
Очень рада, что мы вместе и сможем поговорить о прекрасном городе. Для начала давай выясним, как туристу добраться до Ханты-Мансийска.
Мне кажется, что когда звучит слово Ханты-Мансийск, кажется, что это где-то очень далеко, это что-то очень недоступное. Но на самом деле, если посмотреть на карту всей страны, мы находимся вот прям в центре нее, и добраться до нас, правда, очень просто. Самый простой и комфортный способ — это, конечно, самолет. 2,5 часа от Москвы и прекрасный телепорт вообще в какую-то абсолютно другую вселенную. Наверное, это первое, что я порекомендую. Если вы любитель длительных поездок и лесных пейзажей, то, наверное, вам подойдет автомобиль. До нас ведет федеральная трасса. Это будет довольно долго, но очень увлекательно. Опять же, если вы готовы к несменяемому пейзажу. Есть еще такой не совсем типичный способ, он, наверное, не то чтобы просто добраться, это просто как формат путешествия. Это водный круиз. Есть у нас тут маршрут от Новосибирска до Салехарда, он затрагивает Ханты-Мансийск. Это долго, это дорого, но, пожалуй, тоже очень увлекательно. Ну и не то чтобы сел и доехал. Это про развлечения. Хочется сказать, наверное, про железную дорогу, но не получится, потому что у нас ее нет, и это совсем не к сожалению, это наоборот к радости. Мы, как жители Ханты-Мансийска, считаем, наоборот, это плюсом, потому что, наверное, ее отсутствие дает ощущение такой безопасности в городе и какой-то позитивной изоляции.
Так, отлично. Мне нравится, как ты очень подробно обо всем рассказала. Для меня большое удивление, честно, что всего лишь 2,5 часа лету.
Ну да, потому что мы, правда, недалеко. Есть еще рейсы, в Уфу, возможно, Казань. Иногда открываются рейсы в Петербург. Ну, проще всего из Москвы. Есть один нюанс, рейсов не так много. Как правило, это ночные перевозки. Но связано это с тем, что город у нас такой рабочий, командировочный. Многие приезжают в командировки сюда, многие ездят отсюда в Москву. Поэтому время подстроено так, чтобы человек приехал, помылся и пошел на работу, либо на совещание.
Так, а почему город так называется? Я думаю, стоит об этом нашим слушателям рассказать.
Да, Ханты-Мансийск — это два слова, пишется через дефис, и происходит оно от слияния названий двух народов, которые проживают до сих пор на этой территории. Это ханты и манси. Но важно, наверное, отметить, что город назывался так не всегда. В 1930 году основалось поселение Остяка-Вагульск. Это тоже состоит из двух наименований. Остяки и вагулы — это народности. В общем, это то же самое, что ханты и манси, но есть один нюанс. Остяками и вагулами этих народов называли русские, то есть другие народы, в то время как сами ханты и манси на своем языке называли себя ханты и манси. Но, видимо, тогда не сильно разбирались в этнографии, и так уж раз исторически сложилось, что все их называют остяки и вагулы, что-то из серии обидного, как аборигены.
Ага.
Но, видимо, они это принимали, и вот исторически все свелось к тому, что поселение так и назвали — Остяка-Вагульск. Но с этим именем оно прожило всего 10 лет, и тогда советская этнография решила все-таки, что нужно сохранить самоназвание, ну и, видимо, сами народы были этим не очень довольны, да, почему мы себя называем так, а другие называют нас как-то иначе. Поэтому вот с 1940-го Ханты-Мансийск называется Ханты-Мансийском. Ну и сложно вообще представить, что у этого города может быть какое-то другое название.
В общем, справедливость восторжествовала.
Ну, да.
Одной из местных достопримечательностей является композиция из 7 огромных скульптур мамонтов. Я уже пересмотрела огромное количество фотографий с ними и видео. И вообще на относительно небольшой территории, Каролина, получается, что установлено около 400 памятников и скульптур. Это просто восторг, по мне так. Как так вообще вышло? Почему?
Я, наверное, начну сначала с мамонтов. Их на самом деле было сначала 7, сейчас их, ну, уже давно их 11. Это огромная скульптурная композиция, которая стоит вообще в удивительном месте на фоне большого холма. Ханты-Мансийск — это вообще город на 7 холмах. И вот на фоне этих холмов и лесов идет группа мамонтов из 11 скульптур. Это огромные бронзовые такие статуи, самая большая — это 8 метров. И есть ощущение, что они так в одном моменте застыли, и стоит как бы нажать на плей, и они снова пройдут мимо, как большая такая иллюзия. И начиналось все с этих 11 скульптур, а сейчас уже это выросло до большого археопарка на открытом небе, и рядом с мамонтами, ну, чуть ниже уровнем, есть волки, есть бизоны, медведи, есть бобры, есть стадо лошадей, есть первобытный человек. Вот только на этой территории, мне кажется, насчитывается там, может быть, 50-80 скульптур, если всех считать по одному. Поэтому цифра 400, она, конечно, такая не совсем однозначная. Наши искусствоведы потешаются над ней, поскольку, да, действительно, там где-то в интернетах пишут, что 400 скульптур на один Ханты-Мансийск. Ну, наверное, номинально.
Но ты знаешь, получается, ты же открываешь Ханты-Мансийск, интересные факты. И там вот реально первое, что выходит, это ого, 400 скульптур и памятников.
Ну, возможно, номинально это действительно так, если считать все по отдельности этой скульптуры, все памятные доски. Но в городе, правда, много скульптур, памятников и малых архитектурных форм. И мне кажется, что здесь есть этому обоснование. Нужно понимать, что еще 30 лет назад не было вообще ни следа от того города, который мы видим сейчас. И этому тоже есть объяснение. В 90-е годы Ханты-Мансийскому округу был присвоен статус субъекта с возможностью формирования своего бюджета. И это, конечно, стало таким временем рассвета для региона, но для Ханты-Мансийска в частности. Поскольку мы столица региона, несмотря на то, что у нас всего 100 тысяч на сегодня жителей, есть города с большей численностью населения, это Нижневартовск и Сургут, но столицей считается маленький Ханты-Мансийск. И тогда, конечно, было столько амбиций у людей, в хорошем смысле амбиций, по поводу строительства, развития этого города. Не было ничего, это была, ну, откровенно говоря, деревня, где в центре ходили коровы. Даже есть такая история, которую сейчас часто вспоминают старожилы, что у нас тут есть один перекресток, сейчас это асфальтированные дороги, и вот на этом перекрестке 30 лет назад утонула корова, просто потому что не было дорог. И даже тогда местные говорили, когда назначали место встречи именно там, они говорили, встретимся там, где корова утонула. А прошло, ну, всего 30 лет. И за 30 лет просто город вырос на глазах, и были на это средства, были большие идеи, сюда приезжали именитые архитекторы, скульпторы, не только из России, но и из-за рубежа. И, конечно, архитектура Ханты-Мансийска, видно, насколько она смелая, и как вообще смело и романтично тогда относились к созданию этого места люди. И мне кажется, это вообще такое время романтиков сибирских. Есть Фарман Салманов, знаменитый геолог, который открыл нефть в Сибири, и он, вопреки там всему и всем, поехал и знал, что где-то на нашей территории нефть он точно найдет, и он нашел ее, и он отправил ту знаменитую телеграмму Хрущеву, где было написано «Я нашел нефть». Вот так, Салманов. И мне кажется, вот такие герои того времени, как Салманов, люди, которые верили, что на этой земле можно найти нефть, что на этой земле точно можно построить города, вот они просто... Я сейчас говорю, у меня даже как-то подпирают слезы и восторг. Вот эти люди создали этот город и эту территорию, потому что просто... Ну, просто верили, просто хотели, чтобы это было уникальное какое-то место. Сейчас это город среди... тайги, мы окружены рекой, это город-лес, лес в городе. Это все к тому, что, да, в то время были возможности, были большие идеи, и, конечно, город архитектурно строился, и каждое там учреждение государственное, которое по сей день стоит, это удивительные вообще архитектурные элементы. Каждый из них сопровождается какой-нибудь скульптурной композицией. У нас очень много фонтанов. Есть фонтан Фаберже, есть фонтан Ротонда, фонтан Опиртыш. Ну, вот было, видимо, такое время, такая потребность, такие возможности.
А главное, люди, правда, о которых ты сказала? Потому что ведь могло же вообще по-другому, ты думала об этом, по-другому все развернуться. Пришли бы какие-нибудь такие хозяйственники, которым было бы не до культуры и творчества, и как-то строили вот прям вот по-хозяйски так, без каких-то вот таких интересных вкраплений, которые так нужны и важны.
Да, конечно, это очень чувствуется, как трепетно относились тогда к этому месту люди, которые этот город создавали. Понятно, что мы никуда не можем уйти от традиционной культуры. Она здесь во всем. Это священная земля, это народы Ханты и Манси. И когда город строился, было видно, с каким уважением они к этой культуре относились, поскольку даже большинство построек — это такое соединение традиции и современности, да, это может быть здание в таком стиле хай-тек, но там его крыша — это имитация чума. И видно, как пытались все это увязать в одном. И сегодня Ханты-Мансийск — это такой срез традиции, современности, это такой неоклассицизм и хай-тек. Ну, удивительная здесь, правда, архитектура, и до сих пор здесь есть и старые строения, это деревянные двухэтажные дома. Рядом с ним может соседствовать огромное здание концертно-театрального комплекса «Югроклассик». Это такой огромный корабль удивительной формы. Ну, и все оно как-то живет друг с другом. Не спорит.
Ой, это очень хорошо. Я сижу прям в восхищении и, опять же, в надежде попасть в Ханты-Мансийск. Каролин, назови, пожалуйста, топ-5 лучших мест, по твоему мнению, что стоит посетить в первую очередь? Я не знаю, может быть, ты скажешь, Юль, топ-5 недостаточно. Давай побольше или, наоборот, поменьше.
Угу. Ну, в первую очередь вообще всех туристов везут вот в тот самый археопарк. Каждый уважающий себя гость Ханты-Мансийска должен сделать фотографию висящим на бивне мамонта. Поэтому, да, это первое место, куда все идут. Но это правда восхищает. Я, как горожанин, туда, честно говоря, не хожу. Я не могу уже смотреть на эту картинку на всех там открытках, фотографиях, но гостей нужно везти туда.
Скажи мне честно, у тебя есть фотография на бивне?
Честно говоря, что да. Честно говоря, есть. Но я-то маленькая, мне не стыдно. Сейчас мне почему-то неловко это делать. Ну, типа, мол, это же так... Ну, это слишком так популярно, так слишком избито, я туда больше не пойду. Да. Вот, но это не топ-1. Я буду называть ее вот не по порядку значимости. А хотя...
Пойдем снизу вверх?
Хотя нет, если бы было топ-1, то я бы назвала лес. Не как конкретную точку, а в целом лес как предмет исследования. Я уже говорила, да, о том, что Ханты-Мансийск, он просто стоит прям в лесу. Не то чтобы это какая-то территория перед городом, а все перемешано с лесом. И если посмотреть на карту города, то прям видно эти зеленые зоны, и можно идти в любую сторону, в сторону зеленой зоны, и ты в любом случае выйдешь на какую-то благоустроенную тропу, и... Ну, там просто удивительно. Я не знаю, наверное, это вот та сила священной земли, та сила коренных народов и то, как ты себя чувствуешь в лесу. Ну, ты просто чувствуешь себя каким-то очень сильным, очень мощным, очень естественным. Если вам повезет встретить проводника в Ханты-Мансийске, это может быть кто угодно, это просто человек, который этот город любит, это человек, который ходит в лес. И вот если вы с таким человеком пойдете в лес, он вас просто уведет с благоустроенных троп и покажет вам, ну, такие виды Ханты-Мансийска, что просто, ну, с ума можно сойти. Еще одна достопримечательность — это стела первооткрывателем Сибири. Это такая высокая башня, тоже имитирующая чум. Она находится на самой высокой точке города, тоже на холме. И оттуда открывается прекрасный вид на старую часть города, на реку, на Иртыш, дальше там на болото. И наверху в самой стеле есть смотровая площадка. В общем, этот объект точно нужно не упустить. Сейчас он не действует как сам объект, и обсуждается, что же, какая жизнь его ждет дальше, потому что там был и музей, и ресторан. Но сейчас он просто ждет своего часа, чтобы заново открыть какие-то новые направления развития. Но как площадка, с которой посмотреть можно на весь город, это да, 100%. Еще одно удивительное место, с которого стоит начинать знакомство, это музей Торум Маа. Это музей под открытым небом. И, конечно, если вы хотите лучше понимать, как живет эта земля, как живут люди, которые здесь уже не одно столетие, нужно пойти знакомиться с этой культурой, которая до сих пор живая. И лучше всего это сделают сотрудники музея Торум Маа. Это также музей, который находится на холме. Он окружен деревьями, это такая небольшая поляна, и там расположены разного вида жилища Ханты и Манси, и зимние, и летние. Есть предметы, которые демонстрируют, как охотятся и рыбачат коренные народы. Это все такая имитация, скажем так, быта, но, наверное, имитацией назвать это неправильно, потому что это настоящие жилища, которые привезены в Ханты-Мансийск со стойбищ, и все предметы быта, они настоящие. Вот поэтому там такое прекрасное погружение в традиционную культуру. И, наверное, мне хочется про такой классический маршрут сказать. Есть у нас такой архитектурный дуэт, это самый центр города. Там стоит прекрасный центр искусств для одаренных детей Севера. Это такой большой комплекс из нескольких зданий, где учатся ребята, как в школе-интернате. Обучаются они музыке, хореографии, дизайну. И, во-первых, архитектурно это очень красиво, это так очень по-европейски, очень как-то масштабно, опять же, на фоне леса. Ну, у нас все на фоне леса, нужно понимать. И с этим центром искусств соседствуют еще несколько важных учреждений культуры. Это библиотека, это Государственный художественный музей с огромной потрясающей коллекцией. И точно стоит просто пройтись по этому месту. Это просто центр города, это такой культурный центр, культурный квартал. Ну и стоит зайти в эти учреждения, не стоит вообще обходить стороной художественный музей. Библиотека вам расскажет про свои фонды. Ну и сам центр искусств выпустил вообще не один десяток известных сегодня в России людей.
Планировать путешествие по-прежнему можно, не вставая с дивана. Удобно летать по России поможет авиакомпания UTR. Заходите на сайт UTR и покупайте билеты по низким ценам, без посредников и скрытых комиссий. А если вы, как и я, любите летать у иллюминатора, то есть отличные новости. Вы сможете заранее выбрать место при регистрации, а также докупить слот для багажа даже после бронирования. И это не все. Выбирайте, чем перекусить в полете, и воспользуйтесь другими дополнительными сервисами на сайте UTR. Авиакомпания обязательно предупредит вас, если рейс задерживается или будет перенесен. UTR. Научись летать комфортом. Знаешь, я вот когда смотрела на фотографии, смотрела видео, мне показалось, что Ханты-Мансийск, он как будто из сказки. Он как будто, знаешь, такой игрушечный в хорошем смысле этого слова. Прям какой-то такой аккуратненький, необычный. Он не похож на какие-то другие города в нашей стране. Ты согласишься со мной?
Да, он не похож даже на другие города в нашем регионе. Он, правда, особенный. Он даже такой создает ощущение какой-то рафинированности. И я знаю, что вот, многие да. гости, когда приезжают, их это отталкивает. Ну, мол, что это за город такой? Ну, вот все здесь такое холеное, все такое идеальное, как будто нет настоящей жизни. Но это такая верхушка айсберга, и этот город может, правда, такое ощущение создавать, и многие по этой причине отсюда уезжают. То есть те, кто приехал поработать, например, да, им тяжело принять этот город. Потому что кажется, что вот все здесь такое вот какое-то вот искусственное, слишком вот такое вот, ну, холёное. Но я, как человек, который приехал и не уехал, потому что я дошла до сути, я знаю, что это только внешний облик. За этим, правда, скрыто много историй. Это город, который построен на священном месте, где жили люди еще, ну, много веков до нас. Просто нужно время, чтобы это почувствовать. Нужно походить по лесу, нужно, не знаю, посидеть, посозерцать у реки, чтобы все это почувствовать, вот избавиться от этого чувства рафинированности.
Слушай, но у меня не вызвало какой-то отрицательной реакции вот это вот чувство сказки и ощущение, что действительно как будто, не знаю, вроде и не людьми это создавалось, понимаешь ли ты меня? И я вот думаю, что мне, наоборот, захотелось приехать и пощупать город, понять его, какой он. И я думаю, что у многих наших слушателей после твоего ответа тоже возникнет желание приехать и лично посмотреть на Ханты-Мансийск. А вот теперь, Каролин, расскажи нам, пожалуйста, всем, в какое время года лучше приезжать. Это важный момент, мне кажется.
Да, здесь, наверное, нужно пойти от обратного. Что вас пугает меньше? Холод и снег или мошки и комары? Это два таких стоп-фактора. Ну, для кого-то, может быть, наоборот. Но тут нужно, наверное, понимать вообще климатический цикл нашего города и региона, потому что он немного отличается от календарного. Нужно понимать, что уже в октябре у нас начинается зима, и зима длится до апреля. Только в конце апреля начинает таять снег, весны нет. Как бы это странно ни звучало, но буквально за неделю весь снег исчезает. У нас здорово работают коммунальные службы. Весь снег в большом объеме там вывозится за город, и в течение недели его просто нет. Еще, кстати, про снег. Пока помню интересный факт. У нас есть такая штука, как консервация снега. Наверное, вернусь к этой теме чуть позже, чтобы вот дорассказать про климатический цикл нашего города. Да, в мае просто за неделю все начинает расцветать, и кажется, что это начинается вот то самое лето, и все сейчас будет классно, но там буквально пару недель мы в таком классном расслабленном режиме живем, а потом начинаются они, те самые комары и мошки, и жить с этим...
Прилетают они.
Да, прилетают они, долгожданные. С этим жить, если честно, невозможно. Привыкнуть к этому вообще очень сложно. Это очень большое количество. Тем более, как только наступает тепло, тебе, конечно, хочется идти в лес, хочется идти к реке. А это вот те самые красные зоны, в которые вообще ступать нежелательно.
Скорее всего, есть какие-то лайфхаки. Как вы с этим справляетесь совсем? Все, просто не выходит.
У каждой уважающей себя девушки в сумочке рядом с помадой должен лежать Рифтамид. А еще есть у нас локальные бренды одежды, ребят, которые шьют там худи, толстовки, там в капюшоне вшита москитная сетка. Ну, это стильные вещи, но вот с таким вот дополнительным девайсом. Поэтому, ну
обалдеть.
Да. Вот, справляемся. Ну, это правда сложно, и это сильно отпугивает. Надо понимать, что летом в Ханты-Мансийске очень мало людей. Ну, то есть город просто останавливается. Уезжают студенты, их в избытке обычно. И, как правило, все берут отпуска на лето. Это вот самое сложное время, июнь-июль, в городе, ну, просто вот все настолько медленно, настолько тихо. И это, кстати, тоже многих туристов пугает. Мол, а где вообще жизнь? Где жизнь? Но с 1 сентября жизнь просто по щелчку возвращается.
А комары и мошки такие в этот момент в июне и июле
здесь. Да, но в августе они исчезают, и вот это такое самое сладкое время, август и сентябрь. Если весны у нас нет совсем, то осень, она просто за весну отыгрывается, и это просто настолько потрясающе, потому что все горит таким ярким пламенем, желтым, зеленым, очень тепло, ну, прям как-то суперкомфортно. Поэтому для меня, наверное, осень — такое благодатное время. Но многие считают, что зима — то время, когда точно нужно пробовать югру на вкус. По-другому ты ее не почувствуешь.
Скажи, пожалуйста, мы вот пишем с тобой этот эпизод в конце ноября. У вас уже снег?
Да, снег еще как. Ну, то есть он давно снег. Снег уже лежит, ну, больше месяца. Сейчас минус 30. Хотя обычно так не бывает. В это время морозы чуть поменьше, но сейчас такая штука, что ударили морозы, река еще не замерзла, из-за этого ужасная влажность. И вот сейчас у нас была неделя, когда по прогнозу, ну, ты видишь по градусу, что это минус 20, а по ощущениям минус 30, потому что вот эта вот жуткая влажность нагоняет, там, ветер и все такое. Ну, в общем, очень холодно. Но в декабре будет, скорее всего, теплее. Сейчас просто надо переждать.
Это шок для меня. Ну, чтобы ты понимала, у нас вчера было плюс 22.
Класс.
Вот. И минус 30 в конце ноября и снег. Для меня это вот это нужно прям пережить, честно.
Да, кстати, вот про снег и про его консервацию. Это история про то, что в конце апреля, перед тем, как снег еще не растаял, в большом количестве этот снег там забирают какой-то там специальной техникой, вывозят его около одной горы и накрывают это все большим слоем опила, примерно 40-50 сантиметров. Примерно в октябре этот снег расконсервируют и вывозят его на биатлонную трассу. Это для того, чтобы подготовить хорошую основу для трассы, для лыжников и биатлонистов. У нас прекрасный центр зимних видов спорта. Раньше здесь проходили финалы Кубка мира по биатлону. Сейчас здесь тренируются лыжники и биатлонисты. И это совсем нормальная картина для Ханты-Мансийска, когда еще город вот такой желтый, красный и зеленый. А в это время ты видишь вот эти вот заснеженные уже дорожки на биатлонном центре.
Изумительно.
Да, долгое время вообще это была загадка для горожан, ну, потому что мы же видим, что снег откуда-то, ну, появляется. Вопрос откуда? Все убеждали, что это искусственный снег, вот, а потом кто-то на каких-то фотографиях увидел эту гору со снегом летом. И, конечно, это было куча шуток, мол, ха-ха-ха, удивительно, мы же живем не на севере, обязательно нужно сохранить снег, ведь мы же его не получим снова зимой. Вот, это был такой долгий стёб, пока вот не рассказали, что все это нормально, так нужно.
Ну, шутка хорошая, да? Про сохранение снега в таком месте. Так, ладно, ты опередила, предвосхитила, вернее, мой вопрос по поводу того, что туристам, которые любят активный образ и жизни, и отдыха, чтобы поделать в Ханты-Мансийске, и вот ты рассказываешь про эти изумительные трассы для биатлонистов и лыжников, то есть получается, что если я увлечена этими видами спорта, то я могу в легкую прилететь к вам в гости в Ханты-Мансийск и заниматься любимыми видами спорта.
100% да. Это, в общем-то, почти единственное, чем ты можешь тут заниматься в зимнее время года. Ладно, сейчас меня кто-нибудь будет ругать за то, что я говорю, не так много у нас чем есть заняться зимой, но ладно, на самом деле много чем. Да, самое главное, это, конечно, лыжи. Есть эти подготовленные трассы для профессиональных спортсменов и просто для любителей, поэтому нет проблемы взять эти лыжи, покататься. Есть классный горнолыжный спуск. Он, конечно, не Шерегеш, там, не Куршавель. Он такой небольшой, но супер подходит для катания на сноуборде, на лыжах, и большинство горожан зимой, конечно, тусуются там. Это просто классная площадка, это опять-таки тот самый лес, красивые виды на город. В общем, одно из тех мест, где, да, здорово зимой. Но есть еще чем похвастаться. Есть у нас такой бренд в городе, называется он Ханты-Мансийск, новогодняя столица. И в рамках этого бренда проходит ряд мероприятий. Это обычно там, первая неделя января, часть декабря. И вот в рамках этой истории новогодней проходит много всяких активностей. Есть, во-первых, такая штука, которая называется «Чумовая улица». Она организуется как раз в том самом археопарке. Там ставятся настоящие чумы, и внутри них и снаружи есть разная активность. Можно покататься на оленях в упряжках, можно покататься на собаках, поиграть в национальные виды спорта, национальные игры, поесть национальную еду. В общем, там есть, правда, чем заняться.
Карин, скажи мне, пожалуйста, успели ли мы за время твоих ответов на мои вопросы попутешествовать за пределами города? Если да, то да, а если нет, то скажи, может быть, стоит еще куда-то отправиться.
Ну да, есть еще парочка мест. Я очень много говорила про лес, но вторая сила Ханты-Мансийска, помимо леса, это, конечно, река. У нас течет Иртыш, примерно в 50 километрах от города Иртыш впадает в Великую Обь. И если вам хочется соприкоснуться с рекой, ну, во-первых, можно просто пойти ее потрогать, на нее посмотреть, купаться в ней не следует. А если вам хочется более серьезных путешествий, то у нас ходят прогулочные теплоходы до слияния Оби и Иртыша. Там есть небольшая плавучая часовенка, и с воды можно как раз увидеть Ханты-Мансийск со стороны, те самые холмы. А если вы поплывете ближе к осени, то вы увидите как раз, как эти холмы горят. И помимо вот таких больших прогулочных теплоходов, есть возможность еще покататься на небольших парусниках по Иртышу. У нас есть ребята, которые владеют несколькими тримаранами, и можно поуправлять парусником, и при этом еще...
Тримаран — это такой вид парусника?
Да, у него есть парус, кажется, два паруса. Я ведь плавала, но я уже ничего не вспомню, чему-то меня научили, я даже рулила и объясняли все виды этих историй. Ну да, это вид небольшого парусника с двумя парусами. Там вместимость буквально 3-4 человека.
Uh-huh.
Да, есть еще вариант съездить в соседнюю деревню. Называется она Шапша. Это 20 километров от города. Зачем ехать туда? Там живет Степан. Степан — это медведь. И Степана все любят и знают. Степана можно покормить, с ним можно поговорить, трогать его нежелательно. Примерно, если я не ошибаюсь, весной у Степана день рождения, и в честь него там большой праздник, его очень любят дети. Да, помимо Степана в Шапше есть еще прекрасный музей грибов. Это тоже интересная история. Там работает прекрасная девушка, которая встречает гостей в шапке, такой шляпке. Ну, шляпка и шляпка. Обычная, забавная, прикольная. И вот в конце всей экскурсии она обычно говорит: «Как вы думаете, из чего у меня эта шляпка?» Вот, и оказывается, что эта шляпка из гриба. Она выглядит вообще никак из гриба. Вот, поэтому вот во всех этих грибных историях рассказывают в музее грибов. Что с ними делать, что едят, как едят, что можно есть, что не нужно есть, как можно лечиться грибами. Там кладезь удивительных историй. Ну и грибы для города — это тоже неотъемлемая вообще часть жизни, потому что в сентябре весь город выезжает, первое, за грибами, второе — за шишками.
Ты научилась разбираться уже в грибах? Можешь их собирать?
Я могу. Я нормально с этим справляюсь.
Угу. Просто у меня папа тоже заядлый грибник, но он живет на Дальнем Востоке, и каждый раз, когда мы видимся, ну, в основном это происходит на Байкале, и вот он в 5 утра говорит: «Юляш, пойдем». Я вообще ничего в этом не понимаю. То есть я как-то насобирала корзинку, он говорит: «Ты молодец, конечно, но все мимо вообще, все не то, не так». И он пытался мне несколько раз привить эту культуру и знания. Но что-то, видимо, или надо чаще это делать, но как-то вот все не укладывается у меня в голове, какие грибы собирать, а какие не стоит. Раз уж мы с тобой заговорили о чем-то съедобном, естественно, я предлагаю эту тему дальше нам немножечко разложить на составляющие и подробнее о ней поговорить. Скажи, что обязательно нужно попробовать в Ханты-Мансийске и, может быть, в какое местечко вкусное точно пойти?
Ну, конечно, это рыба. В первую очередь это рыба. Это муксун в любых видах. Соленый, копченый, с строганиной. Насколько всем понятно слово строганина, я не знаю, но объясню, что это холодная, заледенелая рыба, нарезанная тоненькими пластами. Этот заледенелый кусочек нужно взять, обмакнуть в перец, обмакнуть в соль и положить в рот. Кому-то это кажется кощунственно и невкусно. Мне кажется, это потрясающе вкусно.
Я согласна. Я с тобой. Это невероятно вкусно.
Спасибо, супер. Есть еще одна рыба, которой славится наш регион. Это сосьминская селедка. Это такая маленькая рыбка, похожая на кильку. По цене на кильку не похожая вообще. По вкусу не похожая тоже. Она такая, считается очень дорогой, но правда очень вкусной. Поэтому рыба это главное. Конечно, это уха из всех видов рыб. Второе это мясо. Тут можно угоститься медвежатиной, оленятиной, тоже в разных видах. И строганиной в том числе. Если говорить о десертах, то, конечно, это ягоды. И вот в одном из ресторанов Ханты-Мансийска, там, кстати, больше всего представлена вот эта гастрономическая вся кухня, гастрономическое многообразие города и региона. Это ресторан Мясне. Там можно попробовать такой классный десерт. Это мороженое клюква и брусника, смешанное с кедровыми орешками и с медом. Звучит как-то очень просто, но на самом деле это вообще просто потрясающе вкусно. Ну и чем стоит это все завершить? Это потрясающей настоечкой, которая называется клюковка. Ее подают почти во всех ресторанах Ханты-Мансийска. Тоже очень рекомендую.
Хорошо. Скажи, пожалуйста, какие сувениры чаще всего увозят туристы из Ханты-Мансийска?
Вот как раз-таки самый главный сувенир — это рыба.
Клюковка?
Клюковка. Клюковка. Кстати, клюковку не возят, но раньше почему-то от нас возили водку. Видимо, здесь когда-то делали хорошую водку. Сейчас, если честно, я не знаю, есть ли здесь производство, но водка с названием «Югра» и «Ханты-Мансийская» была частым продуктом на экспорт туристический. Сейчас все-таки первое, да, когда приезжают в Ханты-Мансийск, наверное, потому что читают в интернете, что здесь нужно покупать рыбу, поэтому первый вопрос — где купить муксуна? Вот, и возят чаще замороженную рыбу. Порой берут еще мясные чипсы из медведя, из оленины. То есть, как правило, вывозят гастрономию. Угу. Кедровые орешки — все это тоже туда. А если говорить прям вот такие сувениры в привычном смысле этого слова, то наверное, это вот как раз фигурки мамонтов из дерева или из камня. А есть еще такие маленькие бубны национальные. Ну, мне кажется, что это самые распространенные.
Расскажи, пожалуйста, где лучше остановиться в Ханты-Мансийске? Высоки ли цены на проживание?
Выбор на самом деле не так велик. И, наверное, здесь стоит понять, с каким пейзажем вы хотите проснуться. Есть часть гостиниц, которые расположены в лесу, в Самаровском Чугасе. Это вот та самая гостиница Мясне, где представлена хорошо в ассортименте национальная кухня. И находится эта гостиница прямо на верхушке холма, среди лесов. Спуститься туда можно только по длинной лестнице. Не так-то просто, но то прям попадете в самый центр города. Ну, либо на автомобиле. И есть прекрасная гостиница «Семь холмов» на биатлонном центре. Там вот тоже просто можно с утра раздвинуть шторы, увидеть, как белка ест орешек или как лыжник среди лета катится по заснеженной трассе. Это если говорить, да, про расположение в лесу. Если хочется быть в центре города и иметь доступ максимально быстро там ко всему, то это гостиница в центре города, есть у нас отель «Торей». Если говорить про цены, то в целом они примерно одинаковые, от 4 до 6 тысяч за двухместный номер. Мне не кажется, что это дешево. Кажется все-таки, что это выше среднего цены. Но нужно понимать, что город у нас очень приезжий в том смысле, что здесь много командировочных, которые приезжают в нефтяные организации. Здесь проходят большие международные события и спортивные чемпионаты. У нас проходит большой кинофестиваль «Дух огня». Мне кажется, он хорошо знаменит вообще в России. И он тоже проходит с участием там известных режиссеров и российских авторов. То есть город, в принципе, привык к тому, что сюда приезжают состоятельные люди, поэтому ценник чуть выше среднего. Вот, можно остановиться в квартирах. Выбор большой, можно снять однокомнатную квартиру, это будет точно дешевле, чем остановиться в гостинице. Ну, только уборку нужно будет делать самому.
Понятно. Нам стоит перейти, Каролин, к нашей постоянной рубрике. Она особенная, такая, знаешь, с флером каким-то магическим. Это городские легенды и мифы. Расскажи, пожалуйста, о местном фольклоре и вообще существуют ли в Ханты-Мансийске какие-то легенды, мифы, которые передают из уст в уста?
Конечно, здесь все строится на мифологии хантов и манси. Конечно, это наш основной фундамент. Наверное, я здесь не буду уходить в какие-то конкретные мифы, потому что боюсь наступить куда-нибудь не туда. Но расскажу про традиционные национальные праздники, которые в Ханты-Мансийске проходят. Вот как раз в музее Торума, о котором я говорила, проводятся праздники. И если начинать с зимы, то есть традиционный праздник. Это обряд приношения луне. Проходит он в январе, феврале и в марте на растущую луну. Это значит, что зима прощается, солнце появляется, и это такой праздник встречи нового сезона. Вся природа просыпается после январских холодов. А весной есть праздник, он называется «Вороний день». К вороне здесь вообще особенное отношение. Считается, что это одна из немногих птиц, которая видит весь цикл жизни человека от его рождения до его смерти. И ворона считается такой покровительницей женщин и детей, поэтому на Вороний день особое внимание уделяется детям, их хорошему состоянию, и на празднике много внимания уделяется их времяпрепровождению. И есть летний праздник, это праздник Трясогузки. Трясогузка — это маленькая птичка, и по поверьям манси считается, что трясогузка прилетает, ударяет своим маленьким хвостиком об лед, и начинается лето. Поэтому это праздник встречи лета и праздник чествования вот этой маленькой птички. А есть еще медвежий праздник, но он не общедоступный. Это такая обрядовая история. В Ханты-Мансийске этого не проводится, поскольку ханты и манси — это до сих пор живая культура, это до сих пор обряд, это до сих пор какой-то шаманизм, поэтому простому люду на такие празднования не попасть, вот в частности на медвежий праздник. А медведь считается в целом священным животным у хантов и манси, ну, в целом у абских угров.
Угу. А если прям очень сильно попросить, все равно не пустят?
А, говорят, что...
Я же уверена, понимаешь меня, Каролина, что бывают такие въедливые туристы, которые говорят, нам надо очень. Придумайте что-нибудь.
Да, ты знаешь, Юля, они сами говорят, что вы, конечно, можете, но хуже будет только вам. И в этом так много мистики, что, если честно, становится страшно.
И не очень-то хочется.
Не очень-то и хотелось,
этого,
хорошо.
Да? Хорошо. В финале я всегда произношу со своими гостями одну и ту же фразу, и, пожалуйста, помоги мне сейчас. Дай совет каждому, кто собрался посетить Ханты-Мансийск.
Не буду отвечать какими-то стандартными фразами про там, подготовку к зиме и все такое. Ну, тут правда нужно понимать только, что как тепло бы вы ни оделись, вы все равно оделись недостаточно тепло. Но это такое бытовое, наверное. А вот если про небытовое, то, знаешь, хочется сказать, наверное, что чтобы почувствовать Ханты-Мансийск, нужно приехать сюда на выдохе. Вот прям ничего не ожидать, никуда не спешить. Это город медленный, на самом деле. Очень медленный, очень энергетически наполненный. И нужно вот с таким настроением сюда идти. С таким настроением выходить в лес, с таким настроением гулять по городу. И, если честно, мне кажется, что, ну, вот город маленький, да, но здесь почему-то ты сам себя чувствуешь очень большим человеком. И вот здесь, чем меньше дела, которое ты делаешь, тем кажется, что это дело больше. Я не знаю, как это объяснить и что это за магия такая? Не знаю, магия места. Для меня это, наверное, единственное, что меня здесь держит. Я здесь, в этом городе, делаю очень маленькие, очень простые, очень какие-то понятные проекты и дела. Но вот это ощущение, да, понятности и маленького дела, оно меня вообще почему-то разрывает до такой величины. Мне кажется, что я такая большая, раз я вот это вот маленькое делаю. И мне кажется, вот здесь ты очень хорошо чувствуешь себя большим, каким-то настоящим, каким-то земным. Но чтобы это испытать, нужно замедлиться. Нужно дать возможность вот этим всем силам города до тебя достучаться, дотянуться. Здесь не нужно никуда спешить. Не нужно успеть посмотреть как можно больше.
Это очень ценные советы от тебя. Я сейчас понимаю, что всем человечкам, кто подрастерял чувство самости и у кого проблемки с самооценкой, прямая дорога в Ханты-Мансийск.
Да? Это правда, да. В Ханты-Мансийск и в лес.
Абсолютно потрясающая, очень классная Каролина Шипко, сооснователь сообщества и пространства «Культурный штаб» в Ханты-Мансийске, рассказала нам об этом прекрасном городе. Я благодарю тебя очень, с тобой интересно.
Спасибо большое, буду рада стать проводником в этом городе, кому угодно и тебе тоже.
Ура, договорились. Все, будем на связи тогда и желаю хорошего дня и чтобы все получалось.
Спасибо, спасибо большое, пока.
Пока-пока. Это подкаст «Полетим, поглядим». Будьте с нами и узнавайте о новых интересных городах. Подписывайтесь на всех платформах и делитесь выпуском с друзьями. Пока!